Ну, из 34 можем все его просто прочитать, но более духовные, более образные. В том, что Руф был язычница, да, она не была еврейка, но очень хотела присоединяться с Богом Израилем. И в том числе, ну, в этом плане она, как и мы, что мы и так же хотим как-то приближаться к Богу, Богу Израилева. И можно представить, что тот Боаз является какой-то прообразом Иисуса или прообразом Бога, который, в принципе, спас тот ситуации. И прекрасно спас тот ситуации. И тот анонимный родственник, который не мог выкупать ее, или не хотел, или не мог, он, наверное, является какой-то прообразом закона Моисеева. И все, в конце концов, закончится хорошо, что тот родословие, которое Олег как раз прочитал на конце 4 глава, повторяется Матфея 1 глава. Это так, что в принципе это было начало, ну или часть родословия Иисуса. Но это тоже можно как-то понять, эту, ну, толковать тот историю немножко более по-человечески. Таким образом, что ладно, в одном плане можно так и читать, и толковать. Но, видите, Ноэм как-то придумала, по-моему, довольно, ну не хитрая, но довольно, ну, с интригом, можно сказать, тот истории. Она типа сказала, ну, 3 глава, 1 стих, «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Она имела в виду, ну, давайте, найдем тебе вот муж. И немножко, по-моему, хитрый, потому что она сказала, вот Руф, когда он уже хорошо кушал и пил, тогда после ночи ты заходишь к нему. И это так, что в 7 стихе Боаз наелся и напился, и развеселил сердце свое. Это понятно, что он не только Кока-Кола пил, кажется. Итак, это немножко не то. И тем более, она вышла туда, и 4 стих, ну, Ноэм ей так сказала, «Откроешь у ног его и ляжешь». Израил, как ну, в Святом Востоке сегодня, было очень ну, консервативно. Вообще, женщина не подошла бы к мужчину, тем более ночи, и лежала бы, и спала бы возле этого мужчины. Это не говорится никакой интимности, но все равно ты так не делаешь. Тем более он богатый, и она бедная. Пришла, открывала ноги его и лежала прямо возле ну, его ноги. Так как-то нельзя. Такой смелость это делать немножко не то. Не только немножко не то, это совсем не то. Я, по-моему, людей из такой, ну, такой культуры, до сих пор, читая, перечитая тот, они были бы в шоке. Мы это читаем и как бы мне в шоке. Потому что это вполне нормально у нас в Европе, что ну, женщина как-то смелая, как-то, если она хочет, как-то предлагает себе. А вот для им это нет. Тем более даже в нашей культуре как-то как, ну, девочка как-то это не делается. Приходить мужчину ночью, открывать, когда он уже напился, ну, как здесь написано, и вот ляжешь возле этого человека, и потом типа предлагаешь, ну давай, немножко не то. Хотя все впечатления, которые у нас есть, это в том, что Руф была очень духовная, что она не была такая, по сути дела. Она была хорошая, духовная, скромная девочка. Она только это сделала, потому что Ноэм так ну, предлагала ей. И тоже, наверное, потому что у ей было бы такой духовной амбиции. Она очень хотела. Становится ну, часть, семья, в принципе, Божия, имеет участие в надежде Израилева. И к Галатам, 3 глава, написано, что поскольку человек принимает крещение, он становится участником потомка, потомка Авраамова. Итак, по сути дела, он то же самое. Любой человек, который вот тоже принимает крещение, хочется и тоже имеет вот надежду Израилева, надежду вечной жизни во Царстве Божьем на земле, когда Иисус придет. Любой человек, который стремится к этому, в принципе, так как это Руф, она так хотела. В таком степени, что она сделала то, что, по-моему, не было характерно. Это, по-моему, она скромная девочка, хорошая, духовная. Как-то это делать, как-то даже манипулировать человеку. Тем более в 9 стихе «Я, Руф, раба твоя, простри крыла твои на рабу твою». Это, в принципе, предложение жениться. «Я здесь, я хочу, что ты будешь простирать крыла твои на рабу твою». В Езехииле, 16 глава, Бог сам использовал такой же метафор, когда Он сказал, что Он как бы встречался с Израилем в пустыне. И Он сказал, что там в пустыне Он простер свои крыла, свою одежду, Он имел в виду, над Израилем. Как знак любви, как знак того, что Он принял Израил как свою жену. Итак, это очень смелое, и что женщина предлагала себе такой богатым человеку, в смысле, я здесь, я очень хочу, что ты будешь как-то мне принять, как жена. Это не написано, что у Боаза не было других жен. Я думаю, это вполне необыкновенно, если он был богатый человек, уже на солидном возрасте, у кого не было жен. Это было бы очень странно. Здесь не написано. Итак, вроде у него, наверное, было еще жен. Итак, она тем более смелая. Но не в этом, но в неприятном смысле, как слишком смелая девочка сегодня, например, которая как-то предлагает себе вот как не надо. Я думаю, что она все это сделала чисто из-за того, что она так хотела участвовать в семье Божьей. И Бог, по-моему, это понял и принял ее желание, потому что, в конце концов, Он дал ей быть напрямую в родословии Иисусе. Потому что, и поэтому, по-моему, тот книгу закончится с этим небольшое родословие. Закончится, правда, Авид, Есея, Давид. Но от Матфея, 1 глава, он показывает, что Руф был прямой тогда, прямой в линии Иисусе. И значение в том, что она так хотела участвовать в семье Божьей. И Бог это видел, сказал, хорошо, тот язычник, тот бедная женщина, которая там подобрала лишние зерна на поле, такая бедная, хорошо, я вот именно тебе использовал. Из-за того, что у ей было такое намерение, такое стремление, такое амбиции. Итак, то, что очень мало на этом жизни, это духовное стремление. Столько раз, когда мы предлагаем Евангелие кому, хочешь ли ты жить вечно в Царстве Божьем? Ой, я не знаю. Я занят. Ой, я недостоин. И, скоро всего это закончится с этим. Я недостоин. Я, понимаешь, я не очень хороший человек. Знаешь, я не так и плохой, но я не очень духовный. Я недостоин. Кто я? Дай мне 70 лет покоя, нормальной жизни, деньги и все. И все. Спасибо. Итак, духовных стремлений очень мало у людей. Сказать человеку, слушай, ты сможешь реально жить вечно. По-реальному ты сможешь актуально фактически жить вечно, во веки, веки веков. Бог тебя очень сильно любит. Люди как-то в это не воспринимаются. Для них это очень сложно воспринять. Кто я? Хотя в одном плане у нас все есть какие-то гордости, которые не должны быть. вроде наоборот, у нас очень большая проблема считать, что я ни при чем, что я никто, я без значения. Потому что общество давится на человека так, что ты просто очень маленький человек, ты вообще никто. Никто нам не уважает, мы работаем, в принципе, просто чтобы делать другой человек богатый, так и есть. И, ну ладно, мы живем, существуем и умираем. И какие-то радости, которые мы испытываем по пути, ну слава Богу. А вот Бог дал нам совсем новый вот мир зрения, совсем новые возможности, что вы сможете жить вечно, на самом деле, все твои грязи вообще буду простить, ты будешь вообще белый, чистый перед мною. И у этого Руфа было такое стремление, по-моему. Ой, кто я, как совсем бедная женщина, даже язычника, вот, и тем более тот Ноэм, не было, по-моему, очень крепкой веры сперва, потому что она сама вышла из Израиля обратно, но не обратно, но она вышла из земли обетования, из народа Божия, жить у язычников. Тем более, ее дети, сыновей, женились с неверующими. Как это Руф и Орпа. Они не очень сильны по вере, по-моему. Но все равно, все было как-то против той женщины. А Бог видел, вот такая, я хочу, возьму. Я думаю, то же самое Мария, то есть матери Иисуса. Мне кажется, что у ей тоже было такое стремление. Становится матери Мессия, матери Сын Божий. Почему я так скажу? Потому что сразу, когда ангел явился, и ангел сказал ей, ты беременная, у тебя будет сын. Она уже венчалась Иосифом. Она прекрасно знала, что она не спала с ним. Вот, ангел пришел. Мария, ты беременная. Вообще, любая девочка сказала бы, о, Господи, я беременная. А без мужа, тем более я венчался с этим, к этому человеку. Я сейчас беременная. Ой. А наоборот, Мария, слава Богу, спасибо тебе. Это именно то, что я спросил. И она сказала, спасибо за то, что ты слышал мои молитвы. Это понятно, что она молился для этого. Такое стремление. Молодая девочка, в принципе. Они вышли замуж очень рано, в Израиле, в первом веке. Вроде ей не 16 лет. Скажем, 17. Очень молодая. Которая босиком шла там в Израиле, в каком-то глухое село, деревне. Босиком, неграмотный. Но молился. Господи, я очень хочу становиться вот матерью Мессии. Хорошо, о, я тебе возьму. Не такая шикарная, но девочка в Иерусалиме. Да нет, который закончил университет и всякие, да нет, вот такая. И с этим Руф тоже. Такие тоже, наверное, босиком работали, подбирать там на поле то, что упал. Это самые низкие ситуации. Нигде спать вроде, нигде жить. Но голод такой. Это, по-моему, самый низкий уровень. И у ей было такое стремление. Я так хочу быть в семье Божьей. Я так хочу участвовать с этими народами. И Бог это видел. Сказал, ага, хорошо, я буду тебя использовать, и поэтому тут книгу закончится, это родословие. Это не просто так скучно читать, ой, столько имен, сложно, трудно, бесполезно. Нет, это имеется роль в этом истории. Роль в том, что это все так, что она остановила какой-то в предке Иисуса. Итак, Боаз, видимо, как-то не против. Влюбился с ней. И в 15 стихе и сказал ей, подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя. На английском и на еврейском не написано «подай верхнюю одежду», написано «подай завес твой». И эта женщина, у кого не было мужчина, не было мужа, который всегда имел, но он завес. И он сказал, подай мне верхнюю одежду, подай завес твой. Я буду наливать туда 6 мер ячменя. То есть это типа так, как, хорошо, снимайте, снимай завес. Типа так, что я тебе принимаю, как моя жена. В 18 стихе Ноэм потом сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончатся дела, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дела. Очень похоже слово встречаем Исаия 61 и 62, где написано, что Бог не будет останется в покое, пока Он, в конце концов, не закончил Его работу с нами. Почему в Библии, кажется, цитируется от самого себя? Почему там Исаия, где написано, что Бог не останется в покое, пока Он не закончил свои дела с нами? Почему это цитируется именно тех слов здесь, отсюда, о Ноэме? Почему? Потому что мы сможем как-то по-человечески представить тот человек, тот воз. Мы сможем представить, как воз как-то чувствовал. Ой, я влюбился с этой молодой девочкой. И почему-то она как-то смотрит на меня, она как-то очень даже хочется со мной. И я такой старый, старый хрыч, можно сказать. Я такой старый. Но все равно, такая красавица, на его взгляд, хоть босиком, но такая духовная, такая хорошая, такая скромная, почему-то специально, я заметил, смотрится на меня. И даже смеется, как-то заходить ко мне ночью и как-то предлагать себе. Ой, как я очень хочу это, иметь ей, жениться с ней. Но препятствие есть, потому что есть поближе родственник. Что делать? И как-то, он думал, как я могу это препятствие как-то снять. И это, в принципе, такой картина, можно сказать, какой-то образ. Желание Божие для нашего спасения. Это не так, что Бог как-то там в небе, как-то все равно, как-то равнодушен. Вы там на земле, пусть вы верите, пусть не верите, мне все равно, это ваш выбор. Нет. Бог не такой, вы решайте сами. Нет. Он очень хочется и не останется в покое до того, что Он закончил свою работу с нами, чтобы мы, в конце концов, являемся Его. Итак, был такой родственник. Я предлагал, что тот другой родственник был, наверное, какой-то символ закон Моисеева, который, в конце концов, не дал выкуп верующих, как и язычники, как и Руф. Тот человек сказал в 6 стихе, 4 глава, 6 стих, «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Он хотел сперва, по идее, имеет тот недвижимость, но размышляя об этом, понимая, что ему придется жениться с этим Руф, он это не хотел. Чтобы он не расстроил своего удела. Он понял бы, у него вроде бы был уже жен или жена, и дети уже есть. Значило бы, что когда он умер бы, допустим, если у него было бы пол, тот пол по частям разделились бы по детям. Если тогда мне надо жениться с этим молодой девочкой, еще детей иметь, конечно. Но это значит, что мой удел даже пошире было бы, но очень, но куски будут очень маленькие, очень мизерные, и это очень плохо. Мы знаем, что они так и сделали, потому что 2 глава 3 стих, когда Руф начинала подбирать в поле, написано, что случилось, что та часть поля принадлежала Боозу. То есть на поле был разных, но часть. Это принадлежал такой человек, другой часть принадлежал другому. Значил бы, что поскольку детей у них были, они разделили по частям свое, ну, имущество, ну, поле и земля. И поскольку у тебя есть детей, поскольку сложнее было бы это красиво делать. И так он просто не хотел. Итак, тот человек, мы не знаем, как ему зовут, мы не читаем его имя. Он просто думал о его будущем и, наверное, следующее поколение. Это его горизонт. Дальше он не смотрел. Дальше он не смотрел. И он как-то исчез в анонимности. Он исчез. Мы не знаем, кто он. Только он думал, да нет, я не хочу, ну, как-то портить, ну, своего удела. В отличие, Боаз по-честному возлюбил тот девочку. И из-за любви, и из-за уважения к этому девочку, который так хотел участвовать в семье Божьей, он вполне готов иметь детей и, да, портить, можно сказать, его дело побольше. Да ладно. Но это он, который имел, в конце концов, вечный удел. Потому что опять мы видим значительность тот последнее раздолье, что через то отношение между Боаз и Руфа пришлось это Авид, и от него родил Иессея, и Иессей родил Давида и дальше к Иисусе. И мы до сих пор знаем, кто Боаз, потому что даже в Новом Завете Боаз мы встречаем в родословии Иисуса. Итак, хотя то, что Ноэми, даже Руф сделали, было, по-моему, не совсем то. Слава Богу, все как-то получилось. И это урок для нас, это ободрение для нас. Мы, которые тоже считаем себе вообще никто, ну, по природе, по сути дела. А если у нас есть такое стремление, и почему не имеет, что я хочу жить вечно, я хочу быть чист перед Богом. Не в том, что я сам чист, а чист на Его взгляд, на Его глазах. Я хочу так и быть. Вот. То Бог очень готов с нами встречать. Поэтому видим значительность факта того, что это 3 глава, 18 стих, где написано, что Боаз не остался в покое, не окончив то дела. Это цитируется дальше в Библии о самом Боге, что он не остался в покое, пока он не кончит свои дела с нами. Он на работе с нами. Он нас любит. Он на самом деле хочет жить вечно с нами. И хочет дать нам спасение, выкупать нам из нашей совсем безнадежной ситуации. Ладно, я не знаю, у вас есть добавки, комментарии, несогласия, споры?
У меня маленький комментарий.
Только... Надо громкий, и не ко мне, а к аудитории, чтобы я не слышал. Ну,
по этой теме маленький комментарий, несколько слов. Если позволите, я могу сказать.
Позволяю.
Значит, когда был голод в Израиле, Ноэмия, значит, ушла в Моавитские земли и с мужем своим, и с двумя сыновьями своими. Так? Потом так случилось, что умирает муж, умирает, это чуть стих раньше, муж и сыновья умирают ее. Так? И потом Ноэмия решила возвратиться в землю свою родную, в Израиль, от этих моавитян. Вот. И говорит, Значит, я укажу, расцеловала их. Одна согласилась и ушла к своим родителям. Она говорит, иди к родителям, уходите. Я пойду к своим, в свой край. Там уже не урожай. Год плохой закончился, нормальные годы пошли. А другая, Ру, говорит, нет, я не пойду. Я тебя одну не оставлю. Твой народ, твоя страна будет моей страной. Твой народ моим народом. Твой Бог моим Богом будет. И только одна смерть нас разлучит. И она уверовала в Бога Израилева. Так? И ушла с Ноэмией в ее страну. Никого не знаю, кроме своей, кроме Ноэмии. Вот. И так случилось, как вы знаете, по Святому Письму дальше, она стала прародительницей Давида. Рух. Вот это мне самое такое интересное момент. Вера стала ее путеводной звездой для Рух.
А можно тебе один вопрос? Ну, не тебе. А вот как ты смотришь на такую вещь, что там люди сказали, что никто из рода Моавитян и еще кого-то не войдет в Царствие Божие, но однако вот Рут как раз таки из рода Моавитян создала Ветви Сука. От нее пошла.
Ну, Рут была Моавитянка.
Ну да.
Это очень...
Это
очень хороший вопрос. Спасибо, Нина. А Максим по тему, да? Но на этом вопросе, да? Давайте обсудим тот вопрос, потому что это не важный вопрос. Что Бог сказал, что из Моава нельзя, в принципе.
Я как бы, может быть, даже затяну чуть-чуть, и как раз немножко коснусь этого, почему да? Моава. Значит, давайте, я когда мы читали Рут, это же было в июне месяце, да, я задумался вопрос. Задал вопрос Боаз, почему именно поступил так? Ну, он взял, как бы, вошел в кровь. Если мы знаем второзаконие, вот, законы Моисея, да, кто может взять в жены? Кто может вообще взять в жены? Именно кого? Нет, не кого, а кто? То есть, если, например, есть два брата, да? И один брат умирает, то девять, согласно закону, можете посмотреть, это 25-я глава, девять берет свою невестку. То есть брат берет брата. Боаз, он не являлся братом. Он являлся просто родственником. Это его были, можно сказать, племянники. Если так посудить. Но он взял Руфь. Теперь, почему он взял Руфь? Именно потому, что она была моавитянка. Она была не из рода, как бы, еврейского, да? Но, если посмотрите внимательно, изучите Матфея 1 главу, где сказано родословие, все. Боаз, он сам по себе он нечистый еврей был. Потому что посмотрите внимательно Матфея 1 главу откройте и посмотрите. И родословие Иисуса Христа и 7 стих. Прошу прощения. 5 стих. Соломон родил Боаза от Рахавы. Кто такая Рахава была? Это была Раав, которая была хананьянка. Это был Иисус Навин, когда нападение было на город. Да, Раав осталась в израильском стане. И это Раав, которая была хананьянка, которая мать Боаза. То есть Боаз, он сам был нечистокровным евреем. И он взял эту Руфь, которая тоже самая, она была как бы именно моавитянка. Теперь вот именно что именно касается вот этого родословия, что Бог хотел сказать, что ну, действительно не только еврейский народ, он любит всех, он действительно призывает всех. И вот если в будущем, когда смотрим, когда уже появился Иисус Христос, что они, например, те же самые первосвященники, священники признавали Давида царя, который, в принципе, по крови, если так посмотреть по и по летописям, не являлся чистокровным евреем, да? И когда даже в исторических летописях еврейских написано действительно, что Мария была такая дева, которая жена была Иосифа, и якобы есть подозрение, что она родила детей от римского воина, то есть была замечена прелюбодеяние. Это, кстати, указано в Иоанна, когда Иисуса упрекали первосвященники, что мы рождены не от прелюбодеяния, а ты был рожден именно. Ну, то есть упрек был. Да? То есть Иисус опять как бы в своих вещах сказал, что если бы мы, говорит, дети Авраама, Иисус им показал, что если вы дети Авраама, то вы то же самое по поколению, вы тоже нечистые, он говорил, намекал на это, он не говорил им в открытую. Они должны были это давно уже понять. И поэтому, в принципе, вот именно, скорее всего, для Бога это было не безразлично, и он именно так поступил, как оно надо было, что именно в родословии именно Иисуса Христа были именно языческие крови. Языческая родословие. Вот я так считаю.
Можно вопрос?
Да, сейчас.
Рахава это Раав, от этого же узнали.
Ну, я исследовал, я вам скажу так, что вот по срокам, почему именно указано именно где, вот именно указано именно родил, ну вот, давайте опять вернемся, самому родил Бога от Раава, Рахава.
Ну вот я спрашиваю, Рахава,
Рахава. Нигде нету слова Рахав. Я посмотрел в Библии, нету. Есть только Раав, одна,
Марица.
Раав была блудница, все правильно, да. Но если посмотрите, она осталась в стане. Эти времена были как раз, это времена были как раз и, по срокам, так, тогда, когда родился Воос. Все времена в стане жила Раав. Если вы изучите вот летопись, посмотрите внимательно, эти как раз были года, момент рождения Вооса. Я просто расписать сейчас не могу, я просто это все как бы действительно исследовал. По срокам оно совпадает. Вопрос тогда, а почему Матфея указана именно она, Раав? Он родился от Раавы, Рахавы.
Произношение имени говорится, вот это...
Раав и Рахав одно и то же. Не, ну просто получается случай. Вопрос, откуда она взялась тогда? Если ее в летописи нет, значит выходит так, что это Раав, Раав, это хананьянка, по которой было написано, что она осталась в Иерусалиме с Израилем. Только так просто.
Сейчас, но обратно к вопросу Нине. Я считаю, что, наверное, это так, что Бог на самом деле сказал, что Моав не будет участвовать в Израиле. И это все. Но Бог является Бог, который очень-очень готов с нами встречать. Он, конечно, заметил, что, ну ладно, она из Моава, но у ей такое стремление быть со мною, с моим семьей, что, ну хорошо, я буду в этом случае ей принять. Скептический подход был бы так, что ну ладно, Бог так и сказал, и по-другому сделал. Я это не боюсь. Такой критики я не боюсь. Это знак любви, знак чувствительности Божьей. И это не единственный пример. Например, Бог сказал Адаму сразу, в этом же день, когда ты кушаешь, из этого дерева, в этом же день ты умираешь. Он это скушал. И жил еще 1000 лет почти. Почему? Потому что он так покаялся, я так считаю. Бог сказал Ниневе, но через Йону, через 40 дней уже все, буду истребить города. Он не сказал, но если вы не покаетесь, он сказал, все, через 40 дней я буду тот город истребить, и все. Ой, они необыкновенные, сильные, хотя они тоже язычники. Необыкновенные, сильно расплакались, раскаялись, и Бог до таком степени чувствительно был к этому и принял это. Итак, это не значит, что Бог такой Бог, который скажет, а делает наоборот. Это такой Бог, который вообще держит свое слово. Он, конечно, как сказать, человек слова. Но он не такой человек слова до таком степени, что он как-то останется без никакой чувствительности к человеку. У него есть такой чувствительность, что даже хотя он так сказал, он умеет иногда наоборот сделать. Но Андрей тоже хотел.
Да, на эту тему. Просто делайте в национальности. Чтобы, ну, можно параллель вспомнить про то, что Господь говорил, что ну, как иудеи. Кто иудеи или кто израильтяне? Что вообще-то по Израилю, да? Борящиеся с Богом, да? То есть это не национальность, по сути дела. И потом Господь говорил, что, да, он смотрит не на лицо, да, а на внутренность. Не тот иудей, кто наружно таков, а тот, кто да, внутренне таков. И поэтому здесь вот эта аналогия и присутствует. То, что народом израильским, и даже по закону был, то есть членом израильского народа было, это не национально. То есть человек мог прийти из любого другого колена, принять Бога Израилева, и при этом он считался частью народа Израилева. И так и написано, что как для аборигенов, для туземца, да, и для пришельца будет одинаковое отношение. Поэтому Господь смотрит не на лицо, не на разрез или на цвет кожи, а именно на его это. Потому что если Русь принимала это, она автоматически, перед тем, как принять Бога Израилева, она отказывалась от своих богов. И вот и в этом смысл, вот, по-моему, почему она имела полное право, потому что в ее сердце она была израильтянкой, да, иудей, кто внутренне таков, она была.
Мне кажется, что возможно
сказать. Есть что? Сейчас. Я видел, по-честному, я сперва видел урок Людмилы и потом. Надо, давай, Людмила.
У меня всегда вот вопрос, зачем мы учим Библию, мы читаем ее, то есть пытаемся понять. Не для того, чтобы просто запомнить главы, где-то там блеснуть эрудицией, что вы не знаете, я вас знаю. А я так думаю, что для того, чтобы она каким-то образом изменяла нашу жизнь. Причем изменяла так, чтобы становилось хорошо и знающему Библию, и тем, кто находится рядом с ним. Вот эта глава меня очень совершенно потрясла, и я думаю, что особенно женщины меня поймут. Ну, всем известно, сколько сейчас детей обездоленных, лишенных родителей. Родители живы, они называются социальные сироты. Не было войн, не было голодовок. Родители живы, где-то там чем-то занимаются, а дети в приютах, дети беспризорничают, бродят. Ну, в общем, как это, теряются для общества, становятся асоциальными элементами, они вырастают и составляют потом, в конце концов, то общество, в котором мы живем. И откуда все идет? Идет от женщины, от мамы, от невестки, от свекрови. И вот женщины поймут меня, что свекровь и невестка, две хозяйки в одном доме, это всегда большая проблема. Но, во всяком случае, в нашей этносе, в нашей культуре. И вот Наэмия, она лишилась двух сыновей. Горе ужасное, нет мужа, одна единственная на земле, в чужом народе, и она ведет двух этих невесток и думает, чтобы им было лучше. Она готова сама через скалы, горы, пустыни, безлюдные места идти одна, такая пожилая уже женщина, ну, невесток отдать родителям, чтобы им было неплохо. И отношение Рут к женщине, матери ее мужа, с которыми, как у нас вот очень часто, с свекровью невестка, это так вот. Очень спорный вопрос. Это дружба такая, сегодня да, завтра большой вопрос. И вот она, оставляя свой род, своих близких, землю, привычку, культуру, идет со своей свекровью в чужую землю, чтобы ей не было плохо. То есть они все отдают друг для друга. Взаимная вот эта жертва. И потом вот у нас говорят, дети, ну, для страны, дети для общества, там что-то. А для меня они, ну так вот, косвенное какое. Конечно, жалко, конечно, вот очень печально. Но тем не менее, это чужие дети. А что делать на имени? Некровных детей, чужой женщины, чужой девочки из чужого народа. Она рожает некровных ей родственников. И она их принимает как своих. Она их вот, и она говорит, что... Она, люди говорят, что она родила сына, невеста твоя, которая любит тебя и которая для тебя лучше семи сыновей. И Наэмия, как в своих объятиях, держит это дитя, и это дитя потом ставит славное имя его в Израиле. То есть она готовит это дитя как будущее своего народа, своей страны. То есть она своими руками выращивает чужое дитя как родное. Как кровь, которая не есть кровь от крови или плоть от плоти. Вот это вот взаимное такое ответственность, милосердие высшее, как, казалось бы, на таком банальном бытовом уровне. своей семье, просто вот рядом с собой. Я думаю, что вообще потрясающе, самое такое чувствительное место в этой вот, ну, главе, поучительное для нас. И для женщин, и для мужчин. Как относиться друг к другу, как беречь друг друга, с тем, чтобы потом это дало такие ростки. Я думаю, что вот этот символ, что он ей отмерил зерна, каждое зерно, ну как слово, помните, вот осеятели, прорастет, там не прорастет, оно у нее не пропало. Каждое слово, которое говорила ей Наоми, она все сделала в точности. Все, что говорил Бог, она сделала в точности. И у нее все взросло, все вот дало такой урожай, который вот закончился Иисусом. Я думаю, что вот это такой вот, ну, чисто практический взгляд. Вот мне так кажется.
Это самый лучший ответ, кстати, вот на этот вопрос. Потому что вот я даже не обратил внимания. Вот действительно, то, что любовь, написано, что, ну, моавитяне, амонитяне могли по закону войти в это. А написано это, в Евангелии, да, любящий исполнил закон. То есть она не была подчинена закону, потому что в ней вот это была любовь, которую вот, правильно отметили. Это самое главное.
И все-таки
она исполнила и уже являлась израильтянкой.
Ладно, вопрос.
У меня вопрос такой, что родословие Иисуса Христа. Иосиф не участвовал в рождении Иисуса Христа. Почему родословие по его имени?
Кто хочет к этому?
Иосиф не участвовал в рождении Иисуса Христа. Почему по его имени родословие?
Кто хочет к этому? Олег? Андрей? Ну, хороший вопрос.
Ну, я так считаю своей... Ну, так я понимаю. Я в том, что в Израиле в то время, как что в любом обществе, не было даже представления и понятия, чтобы родился человек, а мужчина муж, и вдруг появился человек без участия. Такого не может быть просто вообще. Ну, как это может быть?
Может,
в
Библии написано.
Что? Нет, ну они же, вот израильский народ, вот общество, все знают ее, Марию, знают ее семью, все, знают, может, Иосиф, он там пожилой, пускай ничего, ладно. Они семью образовали, все. Рождается человек, у них в голове не могло быть, что это от Бога.
Могло быть, так, и потому что так, испокон веков, да. И во все времена и религии, Мессию ждали. И вот, значит,
вот Израиль... Вот обождали сирии.
Не надо, и вы путаете родословную, ну, стихаете кровь. И так это, ничего не убавите, ничего не закрывали.
Хорошо, дело в том, что не нужно было опозорить его, тоже Иосифа, понимаете как? Ему и нужно было приписать, что он должен был иметь гражданского мирского отца. Ангел Гавриил явился Марии, и только ей, потом Иосифу, правильно, двум им. Они об этом знали, хотя не до конца понимали роль и последствия этого. А еврейский народ никто не мог знать. Они только ждали, до сих пор ждут Мессию, кстати говоря. Так же и ждут Мессию, не веря в своем. Понял только Иосиф о том, что это произошло. Когда ангел ему повторил еще раз.
А вас вы, а мы в Печоре. Вы поняли, что произошла Мессия? Поняли. Мы в Печоре поняли.
Это
другое. Валера, когда я стою, это значит...
Я молчу.
Валера, значит, прекращай.
Я порядка вот Андрей, Евгений или Максим, насколько я помню.
Ну, почему, если, ну, вот у Луки, помните, там написано, и, ну, Иисус начинает свое служение, был там это, и был сыном, как думали, и начинается оно перечисление, как думали, да. Что он был.
Да.
То есть, там это слово применение. Как думали, что он был от Иосифа.
Я сейчас пока не хочу ответить на этот вопрос. Перерыв будет, я после перерыва это дело попытаюсь ответить.
Можно я коротко?
После перерыва.
В своем очереди, Максим.
Я просто хочу сказать, что если мы смотрим в эту сторону Христа, так по Марии, Мария сама по себе, она была из рода Давидова. Изучать надо, просто смотрите Библию. Если 50 лет буду покопаться, это очень долго.
Я как раз хотел покопаться, поэтому.
Изучайте, пожалуйста, Библию. Мария была, если взять Луки, там тоже она прошла к Елисавете. Елисавета, она тоже. Это сестра ее была.
Кузина.
Да. И там идет коренная, идет, она все равно возвращается к роду Давиду. Она тоже все равно из крови Давида была.
Конечно, вот я и говорю, что значит. Ну, вы сидите, поэтому я могу сказать.
Зависит, что ты начинаешь говорить. Если я о Печоре, КПСС и всякие...
Нет, КПСС в Печоре.
Это завтра, да? Хорошо.
Можно слово?
Мой, я дам тебе, конечно, дам тебе слово. Я дам тебе слово.
Да,
я дам.
Да? Вот, знаете, вы извините меня, пожалуйста, разные источники, разные люди, разные течения религиозные и прочее, прочее. И вот там начинается. Сестра очень красиво и хорошо говорила о женской истине, интуиции. Но вы поймите, значит, там все это ерунда. Библия гласит четко. Авраам родил Иак, Иак родил. Вот все. Не женщины рожают людей, вы понимаете, и роды. Физиологический процесс, вы путаете с другим. Значит, выкапывание ребенка или кого-то наружу, это не рождение по Библии. Рождает мужчина, род. И там четко расписано, кто чей. И вот я взял там, она теща взяла, значит, свекровь взяла, это пошли. Понимаете, это совершенно другая трактовка. Библия идет по-другому. Вот теперь, значит, это самое. Вот там капелька такая, капелька. Никакой капельки, никакой любви. Четко прописанные истины, установленные Богом и законы. Почитайте Откровение, почитайте, значит, все эти самые, все, что приписано, подписано, все, в чем договорено, будет исполнено. А не так, что, значит, вот я, значит, так возлюбил эту самую, что, значит, теперь вместо Иисуса займу, или там под Марию буду косить. Ну, это же ерунда, понимаете? Давайте четко Библию изучать. Мы едем-то из такой дали, и вот начинается это. Тут конкретизировано, если брат хочет полировать, то лучше покопаться. Потому что я не знаю, если это не реклама запрещенная. Я вот такую полную гармонию, значит, купил, вот книжку. Очень интересно. И тут открываешь числа, это, там, значит, открываешь, допустим, что такое, сколько слов, вот, если покопаться. И вот с вами очень интересно. Потому что каждое слово надо трактовать более... Ну, общепризнанно, а не так, как от тебя душа тебя идет. Вот. А про Печору я рассказывать не буду. Хотя вам бы очень интересно было послушать. Где запрятано? Вы же знаете, что у нас в Печоре самое религиозное место. У нас посох Давида спрятан.
Спасибо. Следующий библейский лагерь не будет в Москве, а будет там. Ладно, на тему Руф. Руф, еще есть комментарии? Руф.
Я хочу, можно добавить? У меня вот, когда я читал третью главу, да, у нас зачитывал, у меня слушались, да? Вот, давайте послушаем. Одиннадцатый стих, вторая глава. Ваос отвечал ей, сказал, мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера третьего дня. Это в контексте Максима и Андрюша добавляют, да? Вот смотрите, а вспомни, что говорил Иисус, когда он говорил о вере во Христа. То кто оставит дома свои, и земли свои, и мать свою, и отца, и детей, и придет ко мне, да? Значит, как уже здесь уже было прописано, сказано уже в проповеди, что Иисус это повторил, Иисус это зафиксировал, понимаете как? То есть для Бога важно то, что мы ради Него оставлять должны, ну, в духовном плане, так, все. И только это может у Бога вызвать благоугодность и благоволение в очах. И когда она произнесла, он произнес это, он произнес фактически то, что скажет Иисус. Ваус тоже, Дантон сказал, что прообразом Иисуса является, правильно? В некоторой степени. В определенном мере какой-то, правильно же? И тогда 12 стих говорит, да воздаст Господь за это дело. Значит, дело твое что? Дело наше. Мы приходим в вере как? Для того, чтобы просто назвать себя христианином или христианкой. Для чего мы приходим? Чтобы возлюбить Господа всем сердцем своим, всем душой, всей крепостью, всем разумением. Правильно? Так значит, а Руфь это фактически сделала. Это вызвало восторг внутреннего Вауза, потому что, видимо, он, не знаю, может он знал такие примеры или что, но чтобы не израильтянка это сделала, это было просто, конечно, удивительно. Поэтому этот пример для будущих поколений, для Израиля на будущее, что делали эти вещи, Иисус потом показывал, помните, когда он говорил, ходил по благовесту, проповедовал Бородов, и в Израиле не нашел такой веры, и в Израиле нашел веры. Несколько раз об этом говорил. То есть он показывал, что видите как, когда раз пример ставил Израилю, вот так должны вы верить. Ведь вы народ благословлен мною, и я клялся, подняв рукою, что вы мой народ, я вас не оставлю. Ну вы как видите себя? Вам пример то, да, бывает как? Или как в семье бывает, скажем, хороший сын есть у матери какой-то, а есть пример другой. Скажет, смотри, какой сынок хороший. Ты-то какой? Хоть пример покажи. Вот он, смотри, какой у меня хороший. То есть я здесь нахожу то, что Богу угодно, кто отдает сердце свое Богу. Помните, правда? Оставила Руфь, даже родину свою ушла, в чем была?
Это болезненное состояние. А ни в коем случае, если человек
паранойя, не обучен что ли,
этому, он не может знать. И она не знала, что она делала, что она ведала.
Она видела, например, на имени ее жизни, что она, как она поступала, как она любила свою родину, свои обычаи, свой народ. А как Иаков ушел, когда был голод? Он куда ушел? В Египет? Наимень куда ушла? Тоже был голод, да? В тот же Египет, фактически, образно говоря. Потом она вышла оттуда. С чем вышла? С чем? Она вышла с той женщиной, которая потом стала в родословии заметное место занимать.
Женщина в Библии в богословии является контрастным подтверждением роли самого Иисуса и вот этого, с кем он заключил роль. Потому что женщина не восхваляет. Если вы переходите уже на католическую мать Терезу, Мария Магдалина, и начинается такая путаница, что там вообще уже ничего не разберешь.
Никто хотел еще в руке. Андрей, ты хотел?
Я вот
сказал.
Однако же дело Иисуса.
Еще? В руке? Хорошо.